Волкодав совсем не собирался рассказывать дома про свои раны, да и раны, по его мнению, не стоили особого разговора. Не тут-то было. Тилорн с Ниэлит немедленно обо всем догадались, и когда разошлись по домам успокоенные соседи, затеяли лечить его волшебством. Волкодава это не слишком обрадовало, но пришлось уступить. Лекарь искал на ножах яд, на всякий случай сказал он Тилорну. Ладонь ученого мгновенно оказалась у его груди. Тилорн помедлил, сосредоточенно хмуря брови и словно к чему-то прислушиваясь, и уверенно ответил: «Никакого яда нет». Потом за него взялась Ниэлит и принялась водить руками, поднося к швам кончики пальцев. Тилорн внимательно следил за ее действиями, что-то подсказывал, но большей частью одобрительно кивал головой. Волкодаву казалось, будто под повязкой копошились крохотные горячие искры. «Теперь я не смогу все время быть дома», — сказал он Эвриху, который сидел здесь же и заинтересованно наблюдал. «Надо тебе научиться защищаться как следует. Мало ли». «Ну, я тоже могу за себя постоять», — сказал вдруг Тилорн.
«Оно и видать», — подумал волкодав, а вслух потребовал. «Покажи».
«Эврих, встань, пожалуйста, у двери», — начал было мудрец. Волкодав решительно поднял руку. «На мне». «Ты же ранен».
«Ничего».
«Тогда», — сказал ему Тилорн, — «попробуй подойти ко мне от двери». Волкодав встал у двери. Тилорн развернул ноги, слегка присел, выставил руки ладонями вперед и несколько раз глубоко вздохнул.
«Пока ты собираешься», — проворчал волкодав, — он хотел сказать, — «семь раз зарежут». Но тут глаза у Тилорна засветились, как два аметиста, и с коротким возгласом «Ха!» он прыжком переставил ноги и резко толкнул ладонями воздух. Волкодав пошатнулся. Ничего подобного он не ожидал. Больше всего это было похоже на удар в голову, только вот нанесли его с расстояния в несколько шагов и, к тому же, не прикасаясь, удар невидимым кулаком и довольно-таки ощутимый. Одновременно ему показалось, будто Тилорн стал выше ростом, грозно раздался в плечах. И куда только подевался кроткий мудрец, перед ним стоял беспощадный, яростный воин, способный. Что-то нашептывало волкодаву, что это было действительно так. Следующим ударом вовсе вышибить из него дух. Вен с изумлением услышал внутри себя некий голос, уговаривавший отступиться и уносить ноги. Волкодав пригнулся, как против сильного ветра, и двинулся на Тилорна. Следующее «ха» ученого чуть не заставило его споткнуться, но он продолжал идти. Если он что и умел, так это отвечать яростью на ярость и беспощадностью на беспощадность. Жизнь научила. Хакнуть в третий раз Тилорн попросту не успел. Прыгнув вперед, волкодав мигом скрутил его и прижал к полу. И грозный воин немедленно испарился, словно мираж, к которому подошли слишком близко. На волкодава снизу вверх смотрел прежний Тилорн, улыбающийся, взмокший и виноватый. Волкодав выпустил его и сказал: «Все-таки ты колдун».
«Так я и знал, что ты это подумаешь», — огорчился Тилорн и принялся оправдываться. «Это совершенно такие же приемы, как и те, которыми владеешь ты сам, только основаны они не на ловкости тела, хотя и на ней тоже, но еще и на сосредоточенности мысли, позволяющей направлять, скажем так, духовный удар».
Волкодав оглянулся на Ниэлит. «Значит, вот ты как лошадей пугать собиралась». Ниэлит молча кивнула, а Тилорн продолжал:
«Эти приемы позволяют обезопасить себя от зверей. Да и недоброго человека можно прогнать».
Волкодав заметил. «Меня ты не больно прогнал».
«Я осторожничал», — гордо объявил Тилорн. «Ты мой друг! И ты все-таки ранен. Если ты заметил, я тебя по больному месту не бил. И потом, я сам еще не вполне...» Тут он запнулся, покраснел и честно добавил. «По правде говоря, я бы и тогда с тобой, наверное, не совладал». «Ты очень сильный», — подтвердил Эврих. Тилорн покачал головой. «Не в том дело».
«Как же ты такой ловкий в клетку попал?» — спросил волкодав.
Тилорн пояснил, что владеющего волшебной борьбой тоже можно смять числом и взять измором, что, собственно, с ним и произошло. Волкодав решил последовать своему давнишнему правилу — осваивать любой увиденный прием, даже самый на первый взгляд нелепый. Он попросил Тилорна показать. Тилорн поставил на лавку полено и долго объяснял Венну, как вызывать в себе ненависть, как обращать ее в силу и затем метать в супротивника. И правда, по мановению его ладони полено взлетало, как сдунутое и звонко брякалось в стену.
Волкодав долго пробовал, но у него так и не получилось. Наверное, кое-что ему было все-таки не дано. Он умел только гасить лучину, издали направляя на нее развернутую ладонь. Так венны проверяли себя перед поединком, желая узнать, достигнуто ли внутреннее равновесие. Он не стал ничего говорить, хотя и был задет за живое.
Трое суток он не садился в доме за общий стол и ночевал во дворе, у маленького костерка внутри круга, вычерченного на земле. На третью ночь он не спал вовсе, но никто не пришел. Должно быть, рассудил Вен, Марана смерть сразу забрала своего последователя к себе. Как он и предвидел, Кнесинка и Лень в самом деле несколько дней не выходила из крома и даже из своих хором показывалась редко. Однако потом все пошло совершенно как раньше. С той только разницей, что теперь никто уже не фыркал и не насмешничал по поводу телохранителя Венна. Волкодав невозмутимо стоял у кресла государыни, за правым плечом, обманчиво спокойно сложив на груди руки, и над локтями из рукавов кожаного чехла выглядывала кольчуга. Он ее и не пытался скрывать. Однажды на рынке его зазвал к себе какой-то купец и попытался вручить подарок — дорогой, красивый кинжал. Купец уверял, что не ищет никаких милостей Кнесинки. Волкодав поблагодарил, но подарка не взял. Тилорн по-прежнему пропадал у мастера крапивы. Дюжие уноты провожали ученого туда и обратно. Вдвоем с крапивой они сходили к стекловару Остею и заказали чаши, причем повторилась почти та же история, что и в мастерской Бронника. Любознательный Тилорн начал задавать вопросы, и, понятно, сейчас же принят был за подсыла, потом уличен в колдовстве. Кончилось же тем, что Остей и Крапива чуть не за бороды взяли друг друга, оспаривая, кому завтра принимать у себя мудреца. Добрый Бронник страшно гордился тем, что самой Кнесинке телохранитель облекал себя в кольчугу, приобретенную у него в мастерской, и ходил гоголем, пока кто-то из соседей не умерил его гордость, справедливо заметив.
«Было бы с чего пыжиться, если бы о твою кольчугу те ножи притупились. А так...»